Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Юлия Кузнецова. Деньги всегда. Из точки А к финансовой свободе. Глава первая. Личный путь от найма к своему делу. Как консультации с топ-менеджерами привели к желанию открыть Международную академию личных инвестиций. Иди и сама поступай. Есть мнение, что деньги к деньгам, что богатство передается по наследству, и если ты из бедной семьи, то к успеху прийти практически невозможно. Мне очень хочется в своей книге развеять эти стереотипы. Начну со своей личной истории. Я всегда была очень уверена в себе, несмотря на сложности. Мне никто не помогал, я достигла многого с нуля собственным трудом. Помню разговор с мамой, когда я собралась поступать в МГУ. «Мама, я хочу стать финансистом, хочу построить карьеру в крупной компании». «Хочешь? Иди и сама поступай. У нас нет денег за тебя платить», — категорично сказала мама. Обидно было слышать такие слова. Я даже несколько лет злилась на родителей из-за отсутствия поддержки, но позже я поняла, что эта ситуация подтолкнула меня к самостоятельности. Я нашла опору внутри себя и смогла построить такую жизнь, о которой мечтала в детстве. Я поступила в университет на бюджет и стала жить самостоятельно, прошла свой тернистый путь к успеху. Уже на третьем курсе я стала подрабатывать параллельно с учебой, а после окончания вуза устроилась на работу в крупную компанию. Ментор для топ-менеджеров. Когда я прошла по конкурсу на должность финансового директора в компанию, которая занималась перевалкой нефти и нефтепродуктов, ее генеральный директор слабо представлял, как управлять финансами. Перевалкой нефтепродуктов называют отгрузку, перемещение с одного вида транспорта на другой. Примечание редактора. А я в тот момент уже интересовалась инвестициями. Изначально я стала вести финансовые планы, учеты, то, что было связано с моим видом деятельности. Однажды руководитель компании обратился ко мне за консультацией. Помню тот разговор почти во всех деталях. «Юлия, говорят, что вы в теме финансовых рынков разбираетесь». «Да, изучаю понемногу». «Посоветуйте, куда лучше вкладывать деньги. Хочу заработать на новую квартиру для сына. И вообще, капитал должен работать, как считаете?» «Согласна. Деньги могут приносить хорошие проценты, если правильно их вложить». По моим рекомендациям, босс смог приумножить свои накопления. После этого, благодаря сарафанному радио, ко мне обратились еще несколько человек. Постепенно многие в моем окружении узнали, что я параллельно с основной работой занимаюсь инвестиционным консультированием. Это было своего рода менторство. Люди приходили и говорили: «Я не знаю, как накопить деньги, что делать?» Сначала это были какие-то базовые вопросы, а потом и обсуждение, куда вкладывать средства. На тот момент себя хорошо показали инвестиции в жилую недвижимость. Мои клиенты инвестировали и покупали квартиры. Постепенно я пришла к инвестициям в земельные участки. Земля как выгодная инвестиция. Квартир можно купить сколько угодно, но любые здания построены на земле, поэтому потенциально земельный актив — это наиболее интересная история. У меня даже сейчас на берегу моря в Краснодарском крае осталось около 6 гектаров земли, они еще не проданы. Так получилось, когда я работала в нефтяном секторе. Компания искала себе земельные участки для строительства, для размещения емкостей для нефти. Нам выделили землю, которую мы смогли приобрести у совхоза, выкупая паи у людей. Помню, когда я ездила по Краснодарскому краю и скупала эти земельные паи, выплачивая людям деньги. Они плакали от счастья, потому что до этого ничего не могли сделать с этой землей, им никто не платил. «Юленька, неужели я могу получить такие деньжищи за свой участок?» — не верила Дарья Семеновна, и у нее на глазах выступили слезы, когда она еще раз посмотрела на документы. «Дарья Семеновна, конечно, вы все получите. Договор официальный, все по закону. Нашей компании очень нужно освоить большую территорию. Деньги скоро поступят к вам на счет. Я с вами свяжусь, когда сделаем перевод». «Какое счастье! Я смогу сына на учебу отправить и дочке помогу дом достроить. Даже не верится!» «У нас все честно. Рада, что мы договорились обо всем. Кто-то на учебу детей отправлял, кто-то гасил кредиты, кто-то покупал автомобили и достраивал дома. На самом деле это было очень громкое дело, я его вела с самого начала. Мы выделили 90 гектаров земли в порту под физических лиц. Ранее до этого никто не додумался. После этого мы стали оформлять и продавать компаниям эти участки, что было новым направлением для региона. Я очень рада, что оказалась в нужном месте в нужное время. Получилось так, что я стала правой рукой директора, который приехал в Россию из Амстердама. Я давала ему ценные рекомендации и помогала разработать стратегию, которая позволила в тот момент очень хорошо заработать в этом бизнесе. Я получила свои законные 10% от сделки, что составило тогда $300 000. Солидная сумма в то время. Это был 2004 год. Это был мой первый капитал. Далее расскажу, как я его выгодно вложила. Идея о своем деле. Любой человек, который крутится в теме финансов, интересуется, куда деньги можно вложить, чтобы они умножали капитал. У меня всегда было такое отношение к доходам. Я не спускала все в ноль. У меня не было желания пойти в какой-то бутик и купить себе брендовую одежду. Интересный разговор на эту тему состоялся у меня однажды с моей подругой Еленой. «Юля, пойдем в бутик сходим, скоро вечеринка, надо платье новое выбрать». Леночка, которая недавно вышла замуж за крупного бизнесмена, ходила по бутикам почти каждый день. «Лена, прости, у меня другие планы, шмотки не очень интересны, вот изучение финансового рынка — это тема». «А в чем же ты пойдешь на вечеринку?» «У меня есть любимое платье от Шанель, просто добавлю бижутерию, сумочку новую, сумок накупила недавно несколько штук, и обуви целый шкаф, люблю комфортные туфли, так что за счет аксессуаров образ будет другим. А вообще деньги вложены в разные интересные проекты, скоро будут дивиденды, тогда и за обновками пойду, надо подождать». «Слушай, а может ты и меня научишь инвестировать? Хоть я и не семи пядей во лбу, но вроде в школе неплохо училась». «Конечно, научу, это не так сложно». Я рассказала Лене о разных методах инвестиций в ценные бумаги. Потом они с мужем приобрели апартамент в Испании и даже уезжали туда пожить на год, но позже вернулись. Лена была мне очень благодарна, ей удалось открыть свой собственный бутик. Страсть к модной одежде перешла в свое дело. Она обучилась на стилиста и подбирает гардеробы богатым клиенткам. Я все время старалась выгодно инвестировать. Изучила рынок ценных бумаг. Слова «акция» и «облигация» стали для меня привычны, как завтрак, обед и ужин. В какой-то момент назрело желание открыть свой бизнес. Я верю, что мир посылает нам нужных людей. В 2006 году я познакомилась с двумя бизнесменами, которые тоже были в этой теме. Первый деловой партнер предложил мне открыть брокерскую компанию. Компания, которая имеет специальное разрешение от Центробанка для работы на бирже. Без помощи брокера на бирже нельзя покупать, продавать. А второй предлагал открыть свой собственный инвестиционный фонд. Объединение инвесторов для коллективных инвестиций. Аккумулируется больше средств, а риски снижаются. Но из-за того, что у меня было мало опыта, я немного испугалась. Представьте, молодая горячая девчонка на Гелендвагене, уже тогда у меня была крутая тачка, столько возможностей вокруг, что дух захватывает. Я обратилась за советом к Лене. «Лена, ты знаешь, очень интересные предложения сейчас рассматриваю, но чувствую, пока это не совсем мое. А что твое? Каким видишь свой бизнес? Я вот бутик открыла и просто счастлива», — улыбается Лена. «Лена, скажи, что для тебя главное в своем деле? Что радует больше всего? Я прихожу сюда как на праздник, Неспешно пью кофе, сама примеряю новинки, все время ищу что-то новенькое. С российскими дизайнерами работаю. Вот выучилась на стилиста, это так захватывает. А у тебя от чего драйв, вот скажи? Я хочу помогать людям управлять финансами, проводить онлайн-консультации, подбирать портфели ценных бумаг. В общем, хочу, чтобы финансовая грамотность населения повышалась, чтобы они от государства не зависели. Ты прямо Робин Гуд какой-то. Ну, не совсем так. Я хочу достойно зарабатывать, применяя свои знания, делиться опытом и создавать свое сообщество успешных людей. Вот, поняла, наконец. Мечтаю создать сообщество успешных и счастливых людей. Меня озарило в этот момент. Да, финансовый успех — важная часть счастья, я согласна. В рай в шалаше никогда не верила, призналась Лена, томно покручивая белокурый локон изящной рукой с ярко-алым маникюром. Все должно быть в гармонии — семья, финансы, отдых. Но главное — это свобода от жестких рамок. Все. Поеду писать бизнес-план. Спасибо за идею, дорогая. Я запрыгнула в джип и помчалась разрабатывать концепцию своего проекта. Буквально через неделю после этого разговора я создала Академию личных финансов. Уже через год она стала международной. На мои онлайн-курсы приходят люди из разных городов и стран, и знаете, что меня больше всего греет, кроме тех финансовых результатов, о которых они говорят? Приятно, когда они меняют к лучшему свою жизнь, выбираются из долгов и кредитов, начинают создавать активы, а главное, ощущают, что многое могут изменить и повлиять на свою судьбу, не ожидая поддержки от государства, пенсионного фонда или родственников. Мы раскрываем огромные ресурсы внутри себя, когда начинаем двигаться в нужном направлении. Глава вторая. Как повысить финансовую грамотность россиян? Мне ведь не деньги нужны, а удовольствия, которые я на них получаю. Из интернета. Уберечь свои деньги стоит больших трудов, чем добыть их. Мишель Монтень. Финансовая грамотность и личный финплан. Финансово грамотный человек — это тот, кто грамотно управляет своими финансами с тем уровнем денег, который он имеет. Во-первых, финансово грамотный индивидуум отслеживает всю систему своих финансов. Она может быть его личной или системой финансов его семьи. Это личный финансовый план, который он составляет на определенный период — месяц, год, несколько лет — и личный бюджет, который он ведет ежедневно. Также может быть составлен финансовый план его семьи. Что такое личный финансовый план? Это план, на основании которого человек двигается к своим целям на определенном этапе своей жизни. То есть сейчас человек находится в точке А, и он для себя определяет точку Б, куда он хочет прийти. И для того, чтобы ему прийти в эту точку в финансовом смысле, он должен понять, где он возьмет средства, чем он будет пользоваться. И вот тут возникают самые главные вопросы. Человек должен определить, сколько он на сегодняшний момент имеет денег, где эта точка Б, куда он хочет прийти, и какие средства достижения данной цели он будет использовать. Дальше составляется бюджет, то есть сопоставляются доходы и расходы. Если человек не следит за своими деньгами, не отслеживает свой уровень доходов и расходов, то его нельзя назвать финансово грамотным. Это значит, что он не следит за тем, что у него есть на сегодняшний момент, не думает, как это улучшить. Это значит, что он не распределяет свои расходы на ряд категорий: жизненно необходимые, высоко значимые, ситуативные и абсолютно незначимые. Финансово неграмотный человек не стремится систематизировать это и улучшить свое финансовое положение. Это с точки зрения обычного индивидуума, который не относится по роду своих занятий к финансовой сфере. Как проверить, насколько грамотен специалист, финансовый консультант, например? Конечно, он сам должен обладать определенным уровнем благосостояния. Вы ведь засомневаетесь, если, придя в балетный класс, увидите тренера, который весит 120 килограммов. То же самое в сфере денег. Я считаю, что финансово грамотный человек, если он реально таковым является, не только отслеживает свои доходы и расходы, но и точно знает, как ему выйти на другой уровень финансовой независимости. Иначе говоря, у него есть план, как увеличить свой доход в несколько раз, и он четко знает, как это сделать. Если мы видим человека, который говорит, что он суперкрутой финансовый советник или консультант, но при этом он не обладает определенным уровнем благосостояния, транжирит деньги, то нельзя такого человека назвать финансово грамотным, как ни крути. Если же мы рассматриваем человека, который достиг какого-то определенного уровня финансового благополучия, то нужно поинтересоваться, как он этого добился. Если мы видим, что он это сделал сам, на основании своих навыков, умений, пришел к этому без помощи других людей, мужа, жены, родственников, то перед нами профессионал своего дела. Это человек, который четко оценивает свои траты, четко оценивает свои доходы, все это систематизирует и точно знает, как ему выйти на другой уровень доходности. Программы и принципы ведения учета доходов и расходов. Есть разные способы ведения учета доходов и расходов. Во-первых, на бумаге, в блокноте или тетради. Второй вариант — с помощью Excel или Google таблиц в удобной для себя табличной форме. Третий способ — раскладывать деньги по конвертам. Он больше подойдет тем, кто получает стабильную зарплату в определенные дни, но не будет удобен для фрилансеров, которые получают деньги за разные проекты без строгой привязки к датам. Но все же можно попробовать внедрить этот вариант, собирая наиболее крупные платежи. Четвертый вариант — использовать онлайн-сервисы, специальные компьютерные программы или приложения для смартфонов для учета личных финансов. Это такие программы, как Cash Organizer, CoinKeeper, Toshl Finance, Дребеденьги, Zen Money, EasyFinance.ru, Alzex Finance, ENAB, Unity Budget и другие. Вообще, суть учета личных финансов вовсе не в том, что человек будет записывать все расходы. Кому это, в принципе, нужно? Записал он свой расход, а что дальше? Это самая главная ошибка — следить за своими расходами без четкой системы. Смысла в этом нет, если вы не ведете бюджет полноценно, то есть не систематизируете самые главные показатели. В чем задача ведения учета доходов и расходов? Первая — систематизация расходов, а вторая — их уменьшение. Я точно скажу, если вы просто собираете чеки, это некая психологическая ловушка. Человек, собирающий чеки, считает, что сделал шаг номер один на пути к финансовой грамотности, но суть не в этом. Главное — сделать так, чтобы вы меньше тратили. Все это можно систематизировать в простой таблице в Excel. Например, я заработала 200 тысяч рублей в месяц, потратила 100 тысяч рублей на вещи, собрала чеки. И что дальше? Некоторые люди тратят много денег, собирают чеки, но при этом ничего не меняют в своей жизни. Гораздо важнее распределять расходы по категориям: питание, жилье, медицина, одежда, развлечения, путешествия и прочее, и смотреть, где их можно сократить. Итак, сначала выделяете самые важные категории расходов. Есть пирамида потребностей Маслоу. Потребность в самовыражении, потребность в уважении и признании, потребность в принадлежности к социальной группе, причастности, поддержке, потребность в безопасности и защите, физиологические потребности. Когда занимаешься финансами, нужно ориентироваться на эту пирамиду. Сначала базовые потребности — это жилье и еда, то без чего человек не может существовать. Важно посчитать тот базовый уровень расходов, который необходим вам на месяц. Это коммунальные платежи, аренда или ипотека, питание. Покупаете ли вы продукты в магазине или ходите в дорогой ресторан? Вот это и будет способ снижения ваших расходов. Найти пункты, где можно сэкономить. Когда уже есть базовый учет расходов по категориям, вы определяете, куда отнести те или иные траты. Для того, чтобы правильно систематизировать свои расходы, важно каждую графу отнести в правильную категорию. И когда основные статьи расходов определены и проанализированы, можно выйти на следующий уровень. Это тот уровень, когда мы снижаем расходы и увеличиваем доходы. Вы должны уже четко знать, что конкретная трата была лишней, что вы можете полностью от нее отказаться.